Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Рассказы о деньгах.
Как молодой повес ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой и дурой мамантой, так я везде минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам.
На этой почве на днях произошло одно прямо возмутительное дело. У нас, в Ленинграде. Тут такие супруги Фарфоровы имели няню. Они взяли ее до своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба-два служили на производстве.
Сам Серега Фарфоров служил. И она служила. Он рублей, может, 150 брал, и она не меньше 100 огребала.
И вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то, конечно, они не взяли.
Но тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства.
И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень старая и не очень такая молодая. Одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровы вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. А они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась, и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более они взяли ее по рекомендации, и там им сказали, дескать, это вполне непьющая, пожилая, некрасивая старуха, и, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. Это им так сказали. Но они еще не имели своего мнения. И вот они берут эту няню и видят. Действительно, золото, а не няня.
Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спускает и прямо гуляет с ним до ночи.
И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком, идет гулять по улицам Ленинграда и гуляет с ним прямо до глубокой ночи.
Только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он с домкома, он одна из главных фигур в правлении. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит.
Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание, а та им кланяется и показывает младенца. Дескать, не для себя прошу, а вот для этого.
Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит личность, будто знакомая.
Глядит?
Да. Действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно. Морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, но повернулся и пошел обратно, домой. Неизвестно, как он дожил до вечера,
Но вечером говорит самому Фарфорову: «Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ, но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить?» Фарфоров, конечно, говорит: «Я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я чего-то не пойму». Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены. Происходят крики и улыбки, и все выясняется. Тогда зовут няню, ей говорят: «Как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, и у вас в голове не все дома?» Няня говорит: «В этом пороку нет. Так ли я стою, или мне сердобольные прохожие в руку дают? Я, говорит, прям не пойму, о чем разговор. Ребенок через это не страдает, и, может, ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя». Фарфоров говорит: «Да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволю вам производить такие действия». Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит: «Нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места». Цаплин говорит: «А я, как член правления, скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку». Старуха говорит: «Ах, подумаешь, до чего испугали! Нянь нынче не очень много, меня, может, с руками оторвут. А я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков не оберешься. Я от вас сама уйду, поскольку вы какие-то бесчувственные подлецы, а не хозяева». Так она и ушла, и рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Но, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает. Наверное, ей до зарезу нужны деньги, иначе прямо трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги? Этого я прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь каприз. Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам в смысле доставания денег.
Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
И я однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам рассказать сейчас.
Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная, бездетная девица. Служащая. Ну, конечно, любовь, встречи, разные тому подобные слова и даже сочинение стихов. Чего-то такое. Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит, примите, милая, привет мой, что-то такое, не помню, болит.
Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь. И сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот,
Раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь свою даму. И как-то энергично стою, весело. Охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, подшутить или схватить за нос. На душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушка. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка скромно у двери и жалостными глазами смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, нарочно поют тонкими голосами или бормочут какие-нибудь французские слова, а эта стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль и от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. И у самого от полноты чувств слезы, как бриллианты, блестят в глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит: «Это что?» И вдруг вижу, у ней вспыхнули щеки от глубокого волнения. «Странно, — говорит, — я, кажется, не прошу. Чего вы мне рубль пихаете? Может быть, я дочку жду, собираюсь с ней в кино пойти. Очень, — говорит, — обидно подобные факты видеть». Я говорю: «Извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю. Пардон, — говорю, — прямо спутался, не поймешь, кому чего надо. И кто зачем стоит, шутка ли, столько народу?» Но старуха поднимает голос до полного визга. «Это что же, — говорит, — в кино не пойди, оскорбляют личность. Как, — говорит, — у вас руки не отсохнут производить такие жесты? Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть рядом и дышать зараженным воздухом». Я хватаю ее за руки, извиняюсь и прошу прощения, и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию, а я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, и даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтоб не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть. Я хочу развернуться, чтобы уйти, но вдруг вижу передо мной старуха. «Извиняюсь, — говорит она, — это не вы ли мне давеча рубль давали?» Я что-то невнятное лепечу, она продолжает: «Тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали, а в третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, — говорит, — что напомнила». Я вынимаю кошелек, но моя дама выпускает следующие слова. «Совершенно, — говорит, — не к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью». Я говорю: «Нарзан вы получите, не скулите. Но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, — говорю, — по-товарищески относиться». Нет, я все-таки дал старухе рубль. И мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину.
Под музыку дама меня пилила, говоря, что за 2 недели знакомства я ей пузырек одеколону не мог купить. А между прочим, пыль в глаза пускаю и раздаю рубли направо и налево.
Под конец стали показывать веселые комедии, мы
забыв обо всем, весело хохотали. А эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. Я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом.
Но, в общем, это мелкий факт. А что касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой нижеследующий случай. Вот забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие. Таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациент-то, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться, и нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается, и вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита.
Осмотрел врач больного. Ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый и усы кверху закрючены. И все на месте. И никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На том они и расстались. На другой день в то же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит.
«Давеча, — говорит, — приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти?»
Врач говорит, очень, говорит, удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника.
Старушонка говорит, очень великолепно. Идемте тогда за мной, тут недалече.
Взял врач с собою инструмент. Надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они в 5-й этаж. Входят в квартиру. Действительно, ладаном попахивает. Покойник на столе расположен. Свечки горят вокруг. И старушка где-то жалобно хрюкает. И так стало врачу. На душе скучно и противно. Эки, я думаю, старый хрен. Каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за 7 гривен. Присаживается он к столу и быстро пишет удостоверение. Написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил, мать честная, калоши позабыл. Экая, думает, не пёрка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру, дверь, конечно, открыта, и вдруг видит, сидит покойник Василий Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой о чем-то
припирается, а старушка ходит вокруг стола и пальцем свечки гасит. Послюнит палец и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, однако сдержался. И как был, без калош, кинулся прочь. Прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. А на другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег. С этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. И, рассказав мне эту историю, врач, вздохнувший, добавил, имея 3000, этот фрукт хотел за 7 гривен смыться из этого мира, но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам. На этом мы закончим наши рассказы о деньгах. И, прочитавши еще небольшое ниже следующее послесловие, которое, так сказать, вроде как бантиком завяжет наш отдел, мы с великими надеждами перейдем ко второму отделу, который у нас носит заманчивое и, на первый взгляд, игривое название «Любовь». Итак, извольте небольшое, вроде болтовни, послесловьице к первому отделу. Что же мы видим, прочитавши все то, что мы прочитали с добросовестным вниманием? Что же мы видим, прочитавши интересные новеллы из истории и смешные рассказы из нашей жизни? А мы видим, что деньги, как это ни удивительно, приносят людям большие огорчения. Но как это бывает, мы не беремся утверждать. Быть может, это происходит от злосчастного свойства денег, а быть может и наоборот, от горестных сторон наших, в сущности, неважных характеров. Но, может быть, одно влияет на другое и как-нибудь такое взаимодействует. И если, предположим, изменить одно, то, наверное, изменится другое, а которые думают, что можно второе изменить, а первое пущай остается в прежней силе, в прежнем блеске и почете, те, я так думаю, прежестоко ошибаются. В общем, наше дело сказать, а вы там как хотите. Итак, на этом, проливши несколько капель слез и погоревав о падении и гибели многих хороших людей, мы закрываем наш отдел, озаренный несчастьем, и со своей романтической душой вступаем с пылкой надеждой в новый радостный отдел «Любовь». И мы уже слышим шепот и робкое дыхание, и трели на гитаре, и кое-какие стишки, и дамские крики, выстрел. И рев младенца, и, пардон, кажется, снова звон денег. До встречи.
В программе «Литературные чтения» «Голубую книгу» Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть вторая. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте завтра в это же время.